Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Спутник», программа «Не судите сами». Я ее ведущий Павел Астахов. Предлагаю вместе обсудить самые острые события, происходящие в стране и мире, и высказать ваше мнение. Ну и, конечно, дать ваши предложения и даже задать вопросы, чтобы разобраться в происходящем. А для того, чтобы задать ваши вопросы и высказать ваше мнение, набирайте нам в студию простой номер телефона. 84-95-95-95-912. Дозванивайтесь, разберемся вместе. Звоните, мы сразу вас выведем в эфир. У нас это очень быстро делается, поэтому жду ваших звонков. Итак, завтра, 28 июля, а по нашему церковному календарю уже с сегодняшнего вечера, мы начинаем отмечать 1035-летие крещения Руси. В этот день православные чествуют память святого князя Владимира, крестителя Руси, и отмечают День крещения Руси. Вообще, по моему убеждению, крещение Руси, пожалуй, одно из главных событий в истории нашей страны и один из главных праздников. Это то, с чего начинается отсчет времени государственности нашей Родины. Вообще, сам праздник День крещения Руси законодательно был установлен не так давно, 31 мая 2010 года. И этот день, как праздничный день, День крещения Руси, закреплен законодательно в Российской Федерации в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности. Вот так сказано в законе. 27 июня 2008 года, когда праздновалось 1020-летие крещения Руси, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился от имени Архиерейского собора Русской Православной Церкви к президенту Российской Федерации с предложением. Очень интересно сформулировано было это предложение, я позволю себе процитировать для вас. «Учитывая значимость для народов России, Украины и Белоруссии крещения Руси, которое определило их исторический путь, собор полагает, что день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, мог бы отмечаться в России как государственный праздник». Что и было сделано. Еще одна маленькая, очень важная деталь. А сразу же, буквально после этого обращения, когда обсуждалась тема установления такого праздника, как государственного праздника, представители различных конфессий, традиционных конфессий, которые присутствуют в нашей стране, исторически сложившиеся конфессии, совместно сделали обращение и сообщили, что они, представители этих конфессий, иудеи, мусульмане, буддисты России, поддерживают решение Госдумы придать Дню крещения Руси государственный статус, отметив, что это радостное событие, которое они поддерживают. Вот мы часто здесь в эфире, в разговорах с вами, в рамках нашей программы и других программ, спорим, насколько вообще необходимо быть верующим сегодня, не слишком ли настойчиво рассказывают о православной вере. Вот наш постоянный слушатель Елена постоянно в эфир нам звонит регулярно. Надеюсь, сейчас позвонит тоже. В частности, говорила об этом, что она вот не против, но не любит, когда насаждают. Вот не любит, когда насаждают. В этой связи у меня вопрос. Скажите, а насаждают ли? Вот вы чувствуете на себе некое давление, что вот это слишком настойчиво происходит. А разве так уж настойчиво и часто говорят в средствах массовой информации про необходимость верить в Бога? Как вы считаете? Надо меньше говорить, оставив это на совести каждого, или все же больше рассказывать о той вере, с которой выросли многие и многие поколения русских людей здесь, на нашей земле? То есть мы отмечаем-то 1035 лет. Вот давайте разберемся в этом. Позвоните в эфир 84-95-95-95-912, если, конечно, готовы это обсуждать. Ну, вообще в народе у нас говорят, без Бога не до порога. И недавно один замечательный священник, такой оратор, у него талант есть от Бога, сказал очень замечательную вещь. Он сказал, сетования по поводу падения нравственности и морали в нашем обществе бессмысленны до тех пор, пока мы продолжаем настойчиво утверждать и просто вот повторять, что церковь отделена от государства. То есть мы сами этого когда-то добивались, ну не мы, а наши предшественники добивались, чтобы церковь была отделена от государства, а теперь просто пожинаем плоды безверия. Потому что без страха Божия все возможно, все позволено. У нас есть звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Евгений. я живу в Москве. Вы знаете, ну, вообще, я по сути своей, ну, скажем так, материалист, и у меня отношение, ну, по мне лучше знать, чем верить, да, вот такое определение, но я хочу сказать, что, во-первых, наслаждение, я на себе никакого насилия, что меня кто-то заставляет, я такого ничего не чувствую, абсолютно, это неправда, если это говорят, это факт.
Так.
Второе, если человеку это помогает, если его это как-то поддерживает, тем более, ну, такая глубокая история, столько лет этому, ну, я, например, только за, я считаю, что это надо пропагандировать, ну, по крайней мере, знакомить с этим точно надо, показать, рассказать, объяснить, обязательно государство должно это делать. В школах, в учебных заведениях, там, выше средних, вот такое мое мнение, в принципе.
Отличное мнение, Евгений. Вот вы как материалист смотрите на, не знаю, скульптуру или, скажем, здание построенное какое-то интересное. Да. И сперва его видите как материалист, а потом думаете, а как же его построили? То есть у вас сперва здание, а потом уже идеи рождаются, так? Мысль.
Прошу прощения, последнее не услышал, рвется связь.
А, я говорю, то есть у вас сперва материальный объект возникает перед вами, а потом уже мысль о том, что это за объект. Просто у того, кто создал, у него же наоборот, у него сперва идея, замысел, а потом он ее воплощает. Поэтому мы стоим...
Ну, конечно, конечно. Мысль материальная, это подтверждение, ты что-то придумал, ты воплотил это в бетон и материализовал.
Но... А, я понял. Вы,
я понимаю, о чем.
Вы материалист с такой точки зрения, мысль материальна. Спасибо, Евгений. Спасибо. С праздником вас наступающим. Отлично, вы видите, как материалисты рассуждают очень правильно. Мысль материальна, поэтому мы материалисты. Ну, хорошо. Ну, вообще, знаете как, вот мы 1000 лет, наше государство, жило с Богом, да? А после Октябрьского переворота мы взяли курс на коммунизм без Бога, без веры. Другие идеалы совершенно провозглашались. А уже после развала коммунистического государства сменили на курс, как я считаю, в никуда. Ну, вот действительно в никуда, потому что не было сформулировано ни национальной идеи, ни идеологии, которую сразу же вымороли из Конституции, не формулировали нашу цель, не предлагали идеалов, в том числе и нравственных идеалов, никаких не предлагали. И та Конституция, которая появилась, сейчас мы ее исправляем, мы сейчас ее дополняем всякими стратегиями, концепциями, но она не давала ответ человеку. У нас есть звонок, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Никита. Мне 34, я из Балашихи. А? По поводу, ощущаю ли я давление или насаждение религии, у меня была очень интересная ситуация. Мы с приятелем ехали мимо, так сказать, свежепостроенного храма. Я посчитал его красивым, высказался об этом. А приятель местный сказал, что там раньше была, мол, площадка детская, хорошая. И вот ему она очень нравилась, и ему жаль, что больше нет здесь детских площадок, хотя ему уже по возрасту далеко не до детских площадок. Знаете, я в тот момент и нашел, что ему ответить по этому поводу, действительно стало как-то смутился. И только потом я как-то подумал, а вот если лет через 500 историки будут проводить там раскопки, и вот если бы на месте этих раскопок они нашли детскую площадку, то бы им это... Соответственно, каково значение храма, который там стоит, который даст им совершенно другие иные знания о нашей культуре, о наших традициях. На этом все. Спасибо.
Спасибо вам большое за этот пример. Я хотел, конечно, дополнить. Знаете, такие ситуации часто встречаются, потому что люди не смотрят дальше, не задают вопрос, а что было до детской площадки? Я когда-то, так случилось, занимался одним вопросом, вот в ближайшем Подмосковье, когда батюшка обращался в префектуру, это еще округ московский считался, чтобы получить 5 соток для строительства воскресной школы. А когда мы подняли документы, а там храм стоит, храм и кладбище при нем маленькое, и оказалось, что вот вся территория этого района, который сейчас застроен коттеджами, принадлежал раньше церкви. Понимаете? Вот мы не знаем, что было до этого. Скорее всего, это и была церковная земля. Есть звонок у нас. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, Павел, добрый вечер. Это Елена.
Ну вот, я вас звал, Елена.
Вы надеялись, что я позвоню?
Да.
Слушайте, ну я, вот, честно говоря, не так не помню, чтобы я сказала, что прям вот насаждают. Но много сейчас этого, конечно. Вот я из поколения комсомольцев, октября, пионеров. То есть в мое время это настолько отрицалось и настолько
порицалось. Лена, я же тоже из этого поколения, чуть-чуть постарше.
Да, что, ну, вот я вам честно могу сказать, ну, вот у меня два высших образования. Ну, не получается у меня, знаете, верить вот так, чтобы, ну, как до фанатизма, да? Ага. Я, конечно, верю в высшие силы, в добрые силы. Я всегда... даже всем своим там рассказываю, что я в это верю, что наверняка что-то такое существует. Но вот так себя, ну, заставлять себя ходить в храм я тоже не считаю нужным. И, честно говоря, вот это наше поколение, ну, не очень я доверяю людям, которые говорят, что они сейчас, ну, просто настолько верят, что вот прям, ну, вот всю жизнь верили и только им вот не давали верить. А на самом деле, извините, даже с работы увольняли эти же люди там... Пасквили писали на людей, которые крестят.
Лен, ну, ну каждый, каждый имеет право покаяться, правда, вот, каждый,
да,
исправится.
Смотрите, вот брат старший был крещен моей бабушкой, ну, втихаря, потому что если бы на работе нашего отца узнали об этом, его бы уволили. Поэтому, знаете, вот это, опять же скажу, вот личное дело каждого, однозначно, это нельзя ни запрещать, ни навязывать. В школе только в чисто историческом плане. Вот есть вера такая, есть вера такая. То есть человек об этом узнает, как это развивалось, что, но не более того.
А где должны тогда веру, да, веру прививать ребенку? В семье, может быть?
Ну, опять же, я считаю, в семье, да. Если семья, так скажем, вот верующая, православная. А, кстати, в этих семьях всегда это привито, и дети всегда... оцерквленные.
Лен, скажите, пожалуйста, можно личный вопрос? А ваши дети крещенные?
Да. Ну, мои дети крещенные.
Вот.
Ну, честно
хорошо
говоря, это было на волне вот этого, так скажем, нового, да, вот этого...
Неофисту, неофисту это называется, когда восторженно воспринимают. Да. Лен, спасибо огромное. Но вы правильно идете, вы в правильном направлении идете, маленькими шажками. Никто не говорит о том, что вас сейчас надо прямо вот все бросить и заняться неистово воцерковлением. Зачем? Каждый идет по-своему. У многих ум превалирует над душой. Душа христианка у человека. Она, когда потянется, тогда вы и почувствуете. И у любого человека это так. Так вот, продолжая наш разговор. Все-таки попытка стать частью Запада, мне кажется, у наших руководителей той новой России полностью провалилась. Потому что мы из западной культуры умудрились взять только самое худшее. А вот они-то у нас как раз достаточно хорошо выкачивали. Выкачивают самые ценные ресурсы, научные разработки, ученых, теперь молодежь, студентов, школьников. Слушаю вас, звонок еще есть у нас.
Добрый вечер, Павел. Меня зовут Дмитрий.
Очень приятно, Дмитрий. Вы в эфире.
Очень приятно. Добрый вечер, страна. По поводу поднятой темы хотелось бы сказать, да, у каждого свой путь. Церковь — это естественно. Мало того, религии, мы все приветствуем разные религии, это у нас поддерживается государством. Но, на мой взгляд, хотя, честно скажу, в церковь хожу редко, вот, но пропаганды нужно бы в эту сторону побольше. Тогда мы меньше будем переживать из-за тех, кто приехал к нам и насаждает свои правила, чтобы они заранее знали, в какую сторону мы развиваемся. И какие ценности мы проповедуем у себя.
Так это от нас самих и зависит. Вот смотрите, вот ответьте на вопрос на такой. Вот почему тысячу лет у нас, в общем, не ставили этот вопрос? Понимаете, тысячу лет. И руководители страны, умные, образованные люди, трудолюбивые люди, патриоты своей страны, они всегда были и понимали, что без Бога жить невозможно. А сейчас, при том, что и храмы открыты, и службы идут регулярно, никто не преследует вас за ваше вероисповедание, правда? В отличие, кстати, от Украины. Мы продолжаем сомневаться и дискутироваться, и вот сейчас обсуждаем, понимаете, на те вопросы, на которые ответы были давным-давно даны нашими предками.
Абсолютно верно. Поэтому я и говорю, что это нужно больше пропагандировать и детям, и взрослым в том числе.
Спасибо большое, хорошего вечера. Я скажу по себе, например, когда я решал вопрос креститься, а я в сознательном возрасте крестился, и был комсомольцем, и в компартии состоял, и инструктором был по комсомольской работе, я просто рассуждал так. Мои предки были православными христианами, понимаете? Они продолжают на том свете за нас молиться, поэтому мы за них будем и за себя на этом свете молиться, поэтому будем православными. Вот князю Владимиру было гораздо сложнее, но ему помогла, как вот Лена сказала, кто? Бабушка. Смотрите, какой интересный феномен существует в нашей России. Бабушки приводили в советские времена внуков к вере и крещению. Слушаю вас, вы в эфире. Говорите.
Добрый день.
Добрый день. Как зовут вас?
Меня зовут Олег.
Очень приятно.
Меня зовут Олег. Москва, Новая Москва. Павел, вот хоть вы тут и говорите, конечно, с уважением к вам, как к юристу, хоть вы и говорите, что вы тут не сильно, так сказать, пропагандируете, а ведь насаждаете.
Я пытаюсь поговорить с вами и разобраться, в чем же насаждение.
Ну, поговорите, разберитесь. Например, у меня в ближайших 11 поколениях крещеных не было. И мои предки
при
Федоре Романове бежали святки на Урал. Они бежали от Спасителя. Именно от Спасителя бежали, потому что резали всех. Резали подряд всех. И, ну, понимаете, Павел...
И вы в 11 поколениях сохранили эту обиду?
Да, я сохранил. То, что мне говорила моя прабабушка, ей говорила ее прабабушка. Понимаете? Это все не так просто.
Конечно, не просто. Мы пытаемся разобраться. Для этого и созданы это радио, и эта программа, и многие другие. А вы вообще никакой веры не придерживаетесь или какой-то придерживаетесь?
Зачем? Я верю в Бога, но мне не надо для этого ходить в церковь, которая руководима РПЦ.
Все понятно.
Я могу в поле выйти, свечку поставить.
То есть у вас свой Бог, я понял. У вас свой Бог.
Почему свой?
Ну, на тот, которого вы знаете.
Да нет, просто для этого не надо в церковь ходить. Не нужны посредники. Для общения человека с Богом не нужны посредники. Мы все сыны Божьи. И вы, и я. Одинаково.
Я понял ваше мнение. Спасибо. Я отвечу вам. Вы знаете, да, действительно, мы все Бог один, и мы все под Богом, но путь у всех очень разный. И есть вещи, которые надо соблюдать, те, которые Богом завещаны нам. Понимаете? Можно и свечку поставить в поле, но без... причастие, без исповеди, без таинств церковных вы не обретете Бога. Вот в чем проблема. Он вас знать не будет. Вот в чем дело. Когда мы ходим, почищаемся, это не просто мы построились и пошли дружными рядами. Каждый сам решает, когда ему это делать, зачем ему это делать. Но если вы в этой вере, то вы должны соблюдать определенные каноны. Вот и все. А так, вот у вас свой Бог. Вот вы его придумали, вот такой свой Бог. Вот вы к нему обращаетесь. Это ваше право. Никто ничего не насаждает. Возвращаясь к крещению Руси, все-таки, вы знаете, именно через равноапостольную святую княгиню Ольгу, то есть бабушку, Владимир и пришел к этой вере. Есть в памяти в летописи... Есть летопись, в которой рассказывается о том, как Владимир выбирал веру. И сперва действительно крестилась его бабушка Ольга, а потом уже вот в повести временных лет мы читаем о том, там есть специальный рассказ, который называется «Об испытании веры». И Владимир выбирал, какую веру. К нему приходили от волжских булгар, пришли с предложением в ислам перейти. Вот. Он сказал им, что нет, не годится это, не будем там в детали вдаваться, все описано. Потом пришли немцы из Рима, которые были римским папой посланы. Тоже он им сказал, идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли вашей веры. Вот, понимаете, как он на отцов сослался. Потом хазарские иудеи пришли. Надо только вспомнить, что его отец как раз Святослав разгромил к этому времени хазарское царство, и его не было. И когда он спросил, а где ваша земля-то? Вы откуда пришли? Те признали, что нет земли. Рассеял их Бог по другим странам. И тогда уже Владимир отказался и от иудаизма, сказав, ну так что же вы других учите, когда сами отвержены и рассеяны? Хотите, чтобы мы такие были, чтобы с нами такое случилось? Вот. А потом уже, значит, было посольство из Византии, приняли крещение. С тех пор мы этот праздник отмечаем как государственный. Слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Наталья, я из Подмосковья вам звоню.
Слушаю, Наталья.
Вот у меня таких два вопроса. Первый. Крещение Руси это было довольно драматическое событие. И были уничтожены памятники дохристианской эпохи. Угу. Вот я, честно говоря, не знаю, как, можно ли это этот день считать памятником, потому что все-таки это история русского народа и славянских народов. И второе. Алло, вы слышите меня?
Да, слышу.
Алло?
Да, слышу.
Да. А второе, меня очень волнует вопрос сегодняшней позиции церкви по отношению ко всему советскому. Это такая лютая антисоветская пропаганда, которая буквально каждый день захлёстывает, ну, я не знаю, все средства массовой информации.
А вы хотите, мне скажите, кажется, пожалуйста, этом... можно я вопрос задам по второму? Вот. Да, а вы считаете, что вот то, что творилось после Октябрьской революции, это было нормально? То, что уничтожали священников, храмы разоряли.
Минуточку. Да. Значит, как говорится, истина конкретна. Надо всегда разбираться в конкретной ситуации. Я не считаю, что это прям суперположительно. Если церковь отвечает тем же, теми же большевистскими методами...
Ну, кого репрессируют? Кого уничтожают? О чем вы говорите?
Ну,
методы совсем другие.
Есть такой... протоиерей Артемий Владимиров.
Замечательный
протоиерей. Он никого не репрессирует. Да. Он украл советскую песню, с чего начинается Родина. Переделал ее на церковный лад.
Спасибо.
Дети поют.
Артемий Владимирович замечательный человек и с очень большим чувством юмора, которое я и вам желаю, потому что православный человек должен быть веселым человеком. Вот. Ну, бессмысленно говорить о том, что репрессии, конечно, несоизмеримы с тем, что происходило, и какие эти были жестокие расправы, и как гнали христианство. А потом, извините, с началом Великой Отечественной войны пришлось к этому обратиться. И Пасху разрешили в 1942 году, и облеты с иконами, и объезды с чудотворными иконами разрешили. Потому что до этого тысячи лет побеждали с этими иконами и под этими знаменами. И стали побеждать потом. Много-много фактов во время Великой Отечественной войны, какие были знамения, и как помогала и Богородица, и Господь выиграть эту тяжелую и сложную войну. Вы знаете, вот Федор Михайлович Достоевский, который прошел тяжелый путь вообще, да, он один, наверное, из главных практиков и теоретиков, кто в мучениях и поисках, страданиях и муках постигал смысл нашей веры именно в контексте жизни страны, государства и общества. Он пытался понять, почему, для чего 900 лет назад Русь принимала православие. И по его убеждению, основную ценность русского народа и составляет православие. Он сказал, это самое великое, самое святое, самое лучшее в нем. Россия несет внутри себя драгоценность, которой нигде больше нет. Православие. Она хранительница Христовой истины, истины, настоящего Христового образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. Вот. И дальше Достоевский говорит, может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои, потому что только в православии истина и спасение русского народа, а в будущем и всего человечества. Так вот, европейский Запад все эти истинные, все правды сводит к тому, что человек в центре стоит, да, вот его достижения, его действия, гордиться этим человеком. Что, кстати, пытались и в советские времена делать. Вспомните, человек в основе всего. Не случайно самым расхожим является понятие в Европе и вообще на Западе права и свободы человека. Самое важное, но не заповеди Божьи. Чувствуете разницу? Вот так. Достоевский много по этому поводу и писал, и рассуждал, и это все выстраданное. Потому что он говорит, разве Дух Христов не присутствует в нашем народе? Темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская сила. Вот. И суть русского призвания заключается, как считает Достоевский, в открытии русского Христа миру. То есть того неизвестного, но сохраненного в нашей церкви. Сейчас мы уходим на новости, а потом продолжим наш разговор.
Не судите сами.